Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Дело Почтамтской улицы. Детективный сюжет, о котором сегодня пойдет речь, литературный и кровавый. Или наоборот, кровавый и литературный. Так что впечатлительным слушателям предлагается заняться чем-нибудь умиротворяющим. Но не будем забегать вперед. В 1955-56 годах Георгий Иванов, живший в эмиграции во Франции, написал стихотворение с эпиграфом из Мандельштама «И черемуха услышит, и на дне морском простит». Само стихотворение такое. Читает его Андрей Арьев.
Это было утром рано, или было поздно вечером, может быть, и вовсе не было. Фиолетовое небо и за просиявшим глетчером черный рокот океана. Без прицела и без промаха, а потом домой шашком, и оглохшая черемуха не простит на дне морском.
Это стихотворение по непонятным причинам Георгий Иванов из своего большого итогового сборника исключил. Мой собеседник, историк литературы, критик и специалист по Георгию Иванову Андрей Арьев знает, почему стихотворение исключено. Знает он на эту тему и многое другое.
Так вот, Ходасевич в эмиграции поссорился с Георгием Ивановым, поссорился абсолютно основательно, хотя, опять же, до сих пор непонятны конкретные причины глубинные. Но я думаю, что я знаю, почему Георгий Иванов такую грубую статью и дважды напал на Ходасевича, не по каким-то, так, соображениям литературной вражды, а как бы гораздо более серьезным основаниям. Потому что как раз в конце 20-х годов, и тому есть свидетельство, Ходасевич распространил слух. Слух довольно жестокий. Связан он был с тем, что якобы Георгий Иванов, Георгий Адамович и Николай Оцуп уехали из Петрограда не просто так, не просто бежали, так сказать, от советской власти, а были засланы. Засланы ЧК. И для того, чтобы заслать таких, в общем-то, независимых людей и поэтов, сделать своими агентами, нужно было, видимо, какие-то основания. И вот эти основания якобы были таковы, что вроде бы Георгий Адамович, Георгий Иванов и Николай Оцуп участвовали в преступлении, в уголовном преступлении. Они убили какого-то человека богатого, Непмана, скажем, да, и на деньги, которые они получили, убив и ограбив этого человека, они уехали за границу. Ну что, просто так им уехать не удалось, потому что ЧК все это их преступление раскрыло, и таким образом под угрозой смерти завербовала их. Адоевцева уехала с этой квартиры, и, вообще-то говоря, она не просто уехала, а она поссорилась и с Георгием Ивановым, и с Адамовичем, о чем никто не знает. И сама Ирина Адоевцева об этом никогда не говорила, наоборот, говорила, что вот мы с Георгием Ивановым как бы в свадебное путешествие уехали в Европу, на самом деле никакое не свадебное путешествие было, а был разрыв. Потом уже в Берлине они вновь встретились почти случайно, но они не могли не встретиться, все-таки оба русских поэта, и литературные эмигрантские круги достаточно узкие. И, в общем, они вновь потом помирились, и в конце 23-го года уехали в Париж. И вот в Париже стала выходить газета «Звено». И в этой газете в декабре 23-го года Ирина Адоевцева публикует очень странную петербургскую балладу. Потом она ее никогда нигде не перепечатывала, но, тем не менее, факт остается фактом, и в 23-м году вот опубликована эта баллада в газете «Звено». Я ее с удовольствием сейчас прочитаю, тем более, что для любителей Адоевцева это стихотворение неизвестно, поскольку оно не перепечатывалось. А до газеты «Звено» добраться было вообще невозможно в советские годы, да и сейчас, по ней сыщи, скажем, в Питере этой газеты нет вообще. Вот начало этой петербургской баллады. Вышло четверо их, хлопнула дверь, улик никаких, ищи нас теперь, небо красно от заката, над мойкой красный дым, по два карата на брата, портсигар продадим, четверо, каждый убийца и вор, нанимают мотор, в театр и сад, веселый ад, садовые 50, кончили дело, гуляй смело, ну и так далее. Дальше идет такая история про некую Ниночку, к которой эти бандиты приезжают. Ну вот что поразительно. Поразительно то, что обычно люди, когда вспоминают о Петрограде, о Луне над Петроградом, то, конечно, всегда вспоминается Нева, Луна над Невой, месяц над Невой. А здесь почему-то вот этот самый закатный красный дым над мойкой. С какой бы стати. Дальше. Вот эти бандиты, которые делят 4 карата, по 2 карата на брата, они едут на Садовую 50. Человек, знающий топографию Петербурга, Петрограда тогдашнего, ничего в этом смысле не изменилось, совершенно точно может себе представить, что от Садовой 50 ближайшая река все-таки не Мойка, а Фонтанка. Тогда уж, если воспользоваться вот правилами поэтики экмеистско-цеховой, чтобы писать все точно и так далее, тогда нужно было бы написать не Мойку, а Фонтанку. Но вот если представить себе, что вот место, откуда едут эти бандиты, находится именно на Почтамской улице, то вот от Почтамской улицы до Садовой улицы невозможно доехать, не переехав Мойку. И вот тогда вот эта, казалось бы, непонятная баллада вдруг приобретает такой тайный сюжет. То есть, точнее говоря, она как бы по содержанию совершенно банальная, наоборот, слишком даже понятно. Ну, бандитов всегда много, и таких преступлений масса, и прокучивались все эти тут же вещи. Но вот это над Мойкой этот дым, и Садовая, и этот маршрут, получается совершенно явный, что Анна Владимировна описала путешествие от дома на Почтамской 20 до Садовой 50. Следовательно, в конце 23-го года, я думаю, уже какие-то слухи об этом ходили, о том, что Адамович, как минимум, участвовал в каком-то преступлении. И есть этому подтверждение. Константин Федин, известный у нас писатель, в середине 20-х годов был в Берлине, но тогда более-менее еще могли ездить в Европу, особенно в Германию. И вот он встретился в Берлине с Романом Гулем, с будущим главным редактором нового журнала, главным издателем Георгия Иванова последних лет его жизни. Постоянно, все 50-е годы, Георгий Иванов печатается в этом новом журнале, свои стихи печатает практически только там, и лучшие стихи напечатал там. Именно Роман Гуль вот участвовал в издании последнего сборника Георгия Иванова, с которого мы начали. И вот Константин Федин рассказывает Роману Гуль в середине 20-х годов о том, что эти цеховики, эти эстеты, он не любил, естественно, людей, связанных вот с акмеизмом, с Гумилевым, вот всю эту петербургскую акмеистическую школу. Думал, что вы нам рассказываете о их всяческих литературных доблестях и о том, что они прекрасные поэты. На самом деле все они участники одного уголовного дела. Потому что, когда Георгий Иванов, Николай Оцуп и Георгий Адамович уехали за границу, то вслед за этим в дом, где они жили на Почтамской 20, нагрянули с обыском и обнаружили там труп матроса. Но дело замяли, потому что решили, что ну что ж, они тогда еще выезжали, мол, как почти что как полпреды русской поэзии, и решили их не преследовать. Такова, так сказать, была версия Константина Федина. И дальше там Ходосевич пишет, что были заподозрены в этом деле, и что, мол, потом петроградская ЧК даже писала французской полиции, что вот нужно этих людей вернуть обратно, потому что они участвовали в преступлении. Владислав Ходосевич человек действительно в одном отношении гениальный, но вот со злодейством у него тоже было все в порядке, потому что я думаю, что совершенно ясно, для кого удобна была эта версия. Конечно, для ЧК. И можешь себе представить, что было бы, если бы этих троих поэтов выставили бы обратно в Петроград. Но французская полиция, если даже такой запрос был, на это никак не отреагировала, и они остались в Париже. Но, тем не менее, этот слух постоянно курсировал, и то там, то здесь вот возникали такие как бы разговорчики, а вы знаете что-то, кто это такие, там Адамович и все эти члены и представители так называемой «парижской ноты».
На волнах радио «Свобода» программа «Мифы и репутации. Дело Почтамской улицы». Андрей Арьев продолжает рассказ.
В 1956, по-моему, году в новом журнале Роман Гуль еще при жизни Георгия Иванова публикует статью о Георгии Иванове. И вот эта статья, она так зиждется на 4 пунктах. То есть Роман Гуль выделяет в поэзии Георгия Иванова 4 основных темы. Это тема России, тема Петрограда, тема самоубийства и тема убийства. Причем он начинает с темы убийства и заканчивает ей. Когда Георгий Иванов прочитал эту статью, то он вдруг снова, так сказать, всполошился и возбудился даже очень сильно, начал писать Гулю письма, в которых просто ему говорит, что, мол, ну откуда вы взяли эту тему убийства? Слова-то такого в стихах практически нет, и что это такое, и откуда вам все это пришло в голову? А нужно сказать, что в это время, в 1954 году, как раз, когда Гуль писал свою статью и опубликовал ее в новом журнале, Георгий Иванов помирился с Адамовичем, его отношения за границей были не столь радужные и не столь приятные, какими они были в Петрограде. Что-то между ними произошло. Ну, считалось, исследователи считали, во многом, может быть, это тоже, в этом есть какой-то резон, что они просто разошлись как политики. Все-таки Адамович был ближе к тому, чтобы признавать, так сказать, идею коммунистическую. Он об этом писал и в частных письмах. Ну, конечно, как всегда, плохо осуществлено. Кошмар, что делается в России, там, и так далее, и так далее. Но сама, мол, по себе идея замечательная. То, на чем, собственно, всякие левые интеллектуалы во Франции, тем более, делали себе интеллектуальную карьеру. И Адамович вот эту линию он проводил всегда, и до войны, и после войны, и, так сказать, во время войны. Он написал книжку «Другая родина», на которую Георгий Иванов написал в 1950 году очень резкую рецензию под названием «Конец Адамовича». До войны он расправился с Ходосевичем, после войны расправился с Адамовичем. Это вообще в стиле и Георгия Иванова, и вообще в стиле людей так называемого Серебряного века, дружба всегда сопровождалась и изрядной долей ненависти. Но потом вновь могла переходить в дружбу, как было с Блоком Белым, точно так же было с Георгием Ивановым и с Георгием Адамовичем. Так вот, он в 50-м году написал эту статью, и действительно отношения были все порваны. Но вдруг в 54-м году Георгий Иванов пишет, ну, такую мягкую рецензию на вышедшую книжку Георгия Адамовича, публикует ее в этом же самом новом журнале. Но после того, как раз в это же самое время, чуть-чуть вскоре после того, как он написал эту рецензию Адамовича, появилась статья о нем Гуля, вот с этими тезисами о том, что четыре основных темы в его творчестве, и одна из них – убийство, Георгий Иванов вновь взбеленился и снова порвал отношения с Адамовичем. И начал писать о нем очень резкие частные письма, называет его метафизическим жуликом, и бог знает, как он только его не чистит. И постоянно пишет роману Гулю о том, что его тезис о том, что одна из тем его убийства абсолютно ложный, его, если он еще когда-нибудь о нем будет писать, чтобы он непременно этот тезис исключил из своей работы. А как раз вот в это время начинается работа над его последним прижизненным сборником. Ну и Георгий Иванов, да, Гуль уже с готовой статьей, тут как бы в его журнале собирается издавать этот сборник. Ну, естественно, идет речь о том, чтобы его статью из журнала приспособить как вступительную статью к сборнику. Но тут уже Георгий Иванов совершенно категорично все время пишет, только, пожалуйста, исключить тему убийства. Статья гениальная, замечательная, все что угодно, но вот с этой темой все это полная ложь и так далее. Гуль в одном из писем пишет, ну, все-таки, Георгий Владимирович, все-таки есть же у вас эта тема там, и в частности вот приводит строчки из того стихотворения, которое я вам прочитал, что, мол, без прицела и без промаха, а потом домой шашком. Ну и вот после этого Георгий Иванов категорически запрещает это стихотворение печатать уже в этом сборнике. Роман Гуль, конечно, имел все это в виду, и потом в одном из поздних писем он просто признался Георгию Иванову. Ну, вы знаете, я думал, что легенда легендой, но я думал, что-то такое все-таки было. Он ему рассказал, что ему рассказал Константин Федин. Ну, и если вернуться сейчас назад вот к тому стихотворению, с которого мы начали, то это стихотворение действительно о человеке, о котором Георгий Иванов всю жизнь думал, всю жизнь сожалел и считал его действительно крупнейшим поэтом из своих современников. Это, конечно, стихотворение недаром, оно с эпиграфом из Мандельштама. Это стихотворение, посвященное памяти Мандельштама. В 1954 году уже было известно, что Мандельштам погиб, но как он погиб, неизвестно было. Но так приблизительно какие-то слухи ходили, ясно, что где-то вот на востоке. И, собственно, вот это стихотворение, это картина, воображенная Георгием Ивановым, картина гибели Мандельштама где-то на востоке. Вот там он пишет про эти гейзеры, да? И вот эти две загадочные строчки, без прицела и без промаха, а потом домой шашком, это, собственно говоря, воспроизведение казни, воспроизведение приговора. Без промаха может выстрелить только палач в затылок. Не случайно он был настолько ошарашен всем этим, он знал цену всяким слухам, он знал, что когда что-то повторяется очень часто, неважно, правда это или неправда, в сознании современников это оседает. И он даже вот в момент полного разрыва с Георгием Адамовичем в 1953 году каким-то образом встретился с ним и заставил его написать такую расписку, что он уехал раньше него. В 1953 году Георгий Иванов приходит Адамовичу и получает от него такую расписку. Подтверждаю, что Георгий Иванов, живший в моей квартире в 1921-1922 году, уехал из Петрограда за границу осенью 1922 года. Я лично с Добужинским присутствовал при его отъезде на пароходе из Петрограда. С 7 января 1953 года Г. Адамович. Эту расписку сохранил Георгий Иванов и потом отправил ее Роману Гулю, надеясь, что Роман Гуль ее сохранит и вот будет таким его душеприказчиком. Дело в том, что надежды Георгия Иванова отчасти сбылись, но все-таки, на мой взгляд, он все вот эти записки о Почтамской посылал в руки человека не очень надежного.
Историк литературы, критик и специалист по Георгию Иванову Андрей Арьев продолжает свой рассказ о загадочной истории, произошедшей в Петрограде в 1923 году.
Прочитав эту статью журнальную, Георгий Иванов начинает убеждать Гулю, что никакой темы убийства в его стихах нету, и что он вообще один раз в жизни где-то само слово «убить» употребил. Но потом, убеждая Гуля и начиная снова беспокоиться об этих вот слухах, которые еще до войны были распространены Ходосевичем, и потом, очевидно, узнав о том, что не только со стороны Ходосевича, но и с других сторон эти слухи распространялись, в чем потом, в конце концов, как я вам говорил, Гуль ему и признался, потому что Федин свою версию выдвигал. Вот он пишет Роману Гулю, что если хотите, я могу вам написать целую историю про то, как все было на самом деле. Гуль очень на этом настаивает, чтобы Георгий Иванов действительно написал. Георгий Иванов сначала пишет о предыстории как бы самой этой уголовной, о тех нравах, которые были на квартире у Георгия Адамовича. И вот это Георгий Иванов мог сам видеть, потому что он жил там еще даже до того, как он женился на Адоевцевой. Потом жил там до своего отъезда, после того, как уже Адоевцева уехала в Ригу сначала, а потом в Берлин. Так что нравы этой квартиры он написать мог. Георгий Адамович жил, ну, так сказать, жизнью разнообразной и широкой, и всяческой. Так что вот атмосферу этой квартиры какую-то воссоздать он мог. Не говоря о том, что он действительно довольно подробно описывает вот всю ее хамскую роскошь и так далее. Написав вот эту вступительную, как бы, часть, он ее бросил и начал писать Гулю, что, мол, я слишком легкомысленным тоне начал писать о Почтамской и вообще как бы не хочу этим больше заниматься. Но потом постепенно вот как-то друг с другом обмениваясь этими письмами, а Гуль все время, так сказать, как бы подначивает Георгия Иванова, чтобы дать ему понять, что об этом то там, то тут и сейчас говорят. Вот еще одно письмо через 2 или 3 месяца с продолжением этой вот дела о Почтамской Георгий Иванов ему вновь отправляет, но на этом так и заканчивается.
Мифы и репутации на волнах свободы. Дело Почтамской улицы. Настало время прочитать письмо, точнее, оба письма, написанные Георгием Ивановым Роману Гулю. Письмо первое, февраль 1956 года. Почтамская, 20. Богатый буржуазный дом в стиле 90-х годов. Напротив, окна в окна, дворец Фредерикса, министра двора. Чопорно-аристократическая улица, начинающаяся с Исаакиевской площади и здесь кончающаяся, упираясь в казармы лейб-гвардии конного полка. Квартира номер 2 в Бельэтаже. Петербургская пьедотер Белей и ее покойного мужа, миллионера, костеобжигательные заводы. В адресной книге у них еще 2 основных адреса – Петергоф зимняя резиденция и Петергоф летняя резиденция. Там лакеи, конюшни и, в те времена, 3 автомобиля. Здесь же уголок, 3 комнаты на 5-м этаже, точно такая же квартира под челядь. Квартира маленькая, комнаты очень большие, отделана и обставлена с хамской роскошью. Двери и окна карельской березы и красного дерева с бронзой. Фальшивые ренессансы, люстры из ананасов и граций, разные ониксовые ундины и серебряные коты в натуральную величину. В 21-м году, весной, собираясь жениться, я искал квартиру. Нашел было необходимое в Доме искусств, бывший особняк Елисеевых, точнее, бывшую Елисеевскую баню с предбанником. Баня Елисеевых не уступала в роскоши квартиры Белей.
предбанник во вкусе «Тысячи одной ночи», помпейский уголок особо. К тому же в самой бане красовался мраморный поцелуй Родена. Просвещенный сынок приобрел в Париже. Родители за неприличием сюжета установили его в бане. Но тут подвернулась почтамская. Тетка Белей, отбывая за границу, оставила пьедотер Адамовичу, а тот предложил мне ее поделить. Я, в свою очередь, уступил свою баню Гумилеву. Там его осенью того же года и арестовали. Адамович, обосновавшись, завел на своей половине спально-столовая салон. Эстетический, педерастический. Если бы описать этот салон, была бы особая баллада. Но к делу. Все шло хорошо, пока главным другом дома был некто К. Медведовский, в недавнем прошлом лейб-гусар, а теперь опальный, разжалованный за превышение власти комендант Гороховой 2. Молодой человек лет 23, сын редактора «Вечернего времени». Ангельски невинная наружность. Прелестно пел, подыгрывая очень музыкально. С элегической грустью вспоминал иногда прошлое. «Эх, Сашка и Петька, чудные были ребята, на глупом деле влипли на Марсовом поле, член откусили». Но в июне или в июле 22-го года, я хлопотал уже об отъезде, Адоевцева была уже за границей, Медведовский отошел в тень. Его затмил новый друг, Андрей фон Цурмюлен, сын важного генерала, мичман гвардейского капитана. Он был уже посажен на барку с другими морскими офицерами. Барку отвозили обычно на буксире в море, потом по ней давали залп, и она тонула. В последнюю минуту на барку явился могущественный кронштадтский расстрельщик, не помню, то ли Федоров, то ли Федорчук, увидел Цурмюлена и снял его с барки. Куде-фудр! Внезапное ослепление. Свирепый расстрельщик оказался нежнейшей души жопником. Дальше все пошло, как в стихах Горенского, о замерзающем мальчике и доброй старушке, которого приютила, обогрела, напоила коньяком, уложила спать в постельку и сама потом легла. Видно, добрая старушка прямо ангелом была. Цурмюлен не дал полного счастья сентиментальному Федорчуку. Из Кронштадта, где его постоянно держала партийная работа, он писал Адамовичу, который очень интимно дружил с обоими. «Андрей со мною жесток, постоянно я из-за него плачу. Он нарочно говорит по-французски, чтобы я не понимала, а когда я подаю ему одеваться, бьет меня носками по лицу». И подписался: «Ваша несчастная Цурмюлена». Федорчук он считал своей девичьей фамилией. Вот почему, когда вскоре после отъезда Адамовича за границу уголовный розыск раскрыл убийство и переарестовал правых и виноватых, ЧК вмешалась, изъяла это дело из ведения уголовного розыска и замяла его. Дело Почтамской улицы. После краткого выпуска новостей мы продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» — это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости — люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии расследуют убийство заместителя председателя Верховного суда Республики Хасана Яндиева. Главная версия следователей – профессиональная деятельность судьи. Яндиев был застрелен неизвестным сегодня в городе Карабулак. В ряде городов Башкирии пресечена деятельность ячеек, запрещенной в России международной экстремистской организацией «Хизбут-Тахрир-Аль-Ислами». 6 человек арестованы, всем предъявлены обвинения. Руководители Абхазии и Южной Осетии заявили, что не намерены обсуждать предложение президента Грузии Михаила Саакашвили по регулированию конфликтов с самопровозглашенными республиками. В Пскове сорвано открытие выставки московской художницы и поэтессы Натальи Черновой «Тюрьма, безумие, равенство и справедливость». Свои работы Чернова создала в колонии. Срок заключения она получила за участие в политической акции в здании администрации президента России в декабре 2005 года. В секторе Газа в результате взрыва в доме в одном из лагерей палестинских беженцев погибли 3 человека, не менее 7 ранены. Дом принадлежал члену радикальной группировки «Хамас». В Китае по подозрению в организации взрыва бомбы у правительственного здания в Тибете арестованы 9 буддийских монахов. По информации государственного агентства Синьхуа, теракт произошел 23 марта, о последствиях ничего не сообщается. В Италии сегодня и в понедельник проводятся всеобщие выборы. Консерватор Сильвио Берлускони добивается поста премьер-министра. Ему противостоит левоцентрист Вальтер Вельтрони. Избирательная комиссия Зимбабве намерена пересчитать голоса, поданные на президентских и парламентских выборах, не на всей территории страны, а только в 23 избирательных округах. Оппозиция выступает против этого. Это был краткий обзор новостей.
Свобода, мифы и репутация. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Дело Почтамтской улицы. Спустя 2 месяца Георгий Иванов вернулся к начатой истории и в апреле 56-го отправил Роману Гулю в Нью-Йорк второе письмо. В конце августа 1922 года Адоевцева уехала за границу. «Я жил на отлете. Командировка от Адриана Петровского, сына Фадея Францевича Зелинского, паспорт, визы, место на пароходе, поездка в Москву. В жизни Почтамской почти не участвовал. Она стала очень оживленной и многолюдной. Проходные казармы. Афон Цурмюлин играл первую роль». Одну из наших комнат отдали под жильца, спекулянта Васеньку, описан в Третьем Риме, очень польщенного, что попал в блестящее общество. В числе новых друзей оказались Лохвицкий Скалон, сын Мирры, и некто Шульц, мой однокашник, бывший гвардейский офицер, теперь скрывшийся от призыва, голодный, несчастный. Он был первым красавчиком в классе, теперь с горя готовым на все». Анонимный племянник своего дяди появился, может быть, при мне, я не помню. Имени его я так и не узнал. «Страшный человек», — называл его Адамович. Новая компания бурно играла в карты и пьянствовала. До этого Адамович не пил ничего и не держал колоды в руках. Теперь стал завсегдатаем клубов. Клуб имени товарища Урицкого, клуб Коминтерна, пролетарский клуб имени товарища Зиновьева. Швейцар в ливрее, весь в медалях, высаживает гостей. Лихачи с электрическими фонариками на оглоблях. Зала «Баккара», зала «Шмен-де-Фер». Рулеточная зала. Ужины, девки, педерасты. НЭП в разгаре. Часто играли и очень крупно на Почтамской. «Очень весело стало жить», — повторял Адамович. «Как жаль, что ты уезжаешь». «А ты не уезжаешь? Ведь собирался?» «Не знаю, может быть. Вряд ли. Мне и так хорошо». Однажды он вдребезги проигрался. «Где взять денег?» Отдать было необходимо до зарезу. Нравы были крутые, полубандитские. Не отдашь, могут избить до полусмерти, а то и плеснуть кислотой. Он был в панике. «Да продай теткину спальню!» За нее предлагал что-то очень большие деньги, какой-то скоробогач. «Что ты, а если тетя узнает? Как я ей посмотрю в глаза? Никак я не объясню этого». И как-то выкрутился, ничего не тронув в квартире. Когда после отъезда Адамовича за границу недели 2 спустя на квартиру номер 2 нагрянул уголовный розыск, переарестовав всех ее обитателей — Шульца, Васеньку, прислугу Марианну, обстановка была целиком вывезена. Одной из эмигрантских забот Адамовича стала сложнейшая паутина писем из Петербурга, сообщавших, что на Почтамской все в сохранности, ковры выбиваются, бронза чистится, статуя карарского мрамора переставлена на лето в тень, чтобы мрамор не пожелтел. Тетка верила, напоминала: «Напиши, чтоб проветрили пуховые подушки». Канитель это кончилось сама собой спустя несколько лет. Тетке внушили, что переписываться запрещено, и чего доброго, верных людей, хранящих ее квартиру, могут за переписку арестовать. Тогда и пуховые подушки пострадают. В «Красной газете» начала марта 23-го года можно отыскать заметку приблизительно такого содержания. «На льду реки Мойки против бывшей протестантской кирхи рядом с прорубью обнаружена шкатулка накладного серебра с инициалами ВБ. В шкатулке, завернутая в наволочку с теми же инициалами, оказалась отрубленная голова мужчины средних лет с большой черной бородой». С этой заметкой Адамович впервые познакомился в редакции «Всемирной литературы». Кассир, платя ему гонорар, протянул ему только что вышедший номер.
Георгий Викторович, ужасти-то какие! И совсем рядом с вами, вот прочтите, голова, прорубь. Что ответил Адамович, не знаю. Прорубь он сам предварительно нашел. Но мельхиоровую шкатулку с инициалами тетки В.Б. Вера Белей бросил неудачно, мимо проруби, на лед. Место было действительно рядом, налево за угол от Почтамской, 20. Большая морская кончается под острым углом, сливаясь с набережной Мойки. Прорубь была как раз наискосок особняка, облицованного розовым гранитом, особняка Набоковых, описанного в воспоминаниях Сирина. Труп был найден через несколько дней спустя в багажном отделении Николаевского вокзала. Вскоре обнаружился и Маклак Татарин, которому неизвестный гражданин небольшого роста продал пальто, костюм и шапку убитого. Продавец был Адамович. Труп рубили на куски в ванне, роскошной белой ванне на львиных лапах, в роскошной ванной комнате квартиры 2 по Почтамской, 20. Клеенка и корзинка были заранее припасены, но упаковали плохо. В багажном отделении обратили внимание на просочившуюся сквозь корзинку кровь. Стенки ванной комнаты, разрисованные кувшинками на лазурном фоне, забрызганы кровью. Белоснежный кафельный пол залит, как на бойне. Кругом креслица, тумбочки, шкафчики. Буржуазный уют конца XIX века. Роли были распределены. Один рубил, другой хлопотал с корзинкой. Адамовичу, как слабосильному, дали замывать кровь. Страшный человек, племянник убитого, свирепо командовал. «Быстрей! А это что? Поворачивайтесь!» И несчастный Адамович в одних подштанниках на коленках хлюпал по полу окровавленной тряпкой и выжимал ее в ведро, пока другие рубили и впихивали в корзину. Голову решено было бросить в прорубь, чтобы труднее было доискаться, кто убитый. Для упаковки головы подошел как раз дорожный погребец накладного серебра. Голова лежала потом в погребце сутки. Погребец был с ключиком. Адамович закрыл на ключик и поставил пока на прежнее место, в столовую «Лже-Ренессанс» из люстры из ананасов. Убили часа в 3, работали рубя, упаковывали, замывая, торопясь, нервничая. Главарь-племянник, богохульствуя и похабствуя, орал на всех. Жильцу, спекулянту Васеньке, заранее сказали, чтобы до 7 вечера не возвращался, но к 7 он обязательно явится. Адамович заикнулся, что если Васенька явится, когда еще не все будет убрано, он выйдет и уведет его куда-нибудь. «Дудки», — ответил племянник, — «явится не вовремя, и его топором. Пойдут 2 корзины в Омск. Осторожно, стекло. И дело с концом. И колечко наше будет». На пухлом мизинце Васенька носил брульянт 4 карата чистейшей воды. «Смотри, Третий Рим». Васенька, на свое счастье, запоздал. Все было в порядке, все блестело. Явилась и Марианна, стала накрывать на стол в Эджвудский столовый сервиз мадам Белей. Друзья, участники в деле, 5 человек, заперлись в комнате Адамовича. Главный лихо распорол тряпичный пояс, снятый с голого мертвецкого тела дяди с большой черной бородой. Из пояса посыпалась валюта. Покойник собирался удирать в Польшу и доверился об этом и о поясе племянника. Больше писем Роману Гулю Георгий Иванов на тему Почтамской улицы не писал. Продолжает Андрей Арьев.
Вся эта история с бородатой черной головой, отрубленной, все это ведь на самом деле описано уже Георгием Ивановым. Причем описано еще до войны, в начале 30-х годов, в Рижской газете он написал очерк, посвященный тоже очень колоритному персонажу Серебряного века, Александру Тинякову, и там эта вся история представлена как рассказанная ему Тинякову, ну, с несколько другим антуражем, там любовь, и во время поездки главного героя в поезде оказывается парочка такая, какая-то влюбленная, в полной растерянности. Главный герой их приютил, потом влюбился в эту самую спутницу этого человека, а потом оказалось, что они оба убили жениха и запаковали трубленную голову с черной бородой. И то есть точно такую же голову, как в этом очерке, который смастерил Георгий Иванов. Ну, еще и много всяких вещей, там все эти шкатулки, это очень старинный, с метками, это очень старинный романический еще способ, который во всяких приключенческих романах еще времен Древней Греции, там, со времен Гомера, употребляется писателями. Так что там довольно много беллетристики.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Дело Почтамтской улицы, рассказывает Андрей Ариф. Андрей Юрьевич, как же провел свои последние годы в Йере на юге Франции Георгий Иванов?
В феврале 1955 года Георгий Иванов вместе с женой Ириной Адоевцевой отправился на юг Франции, в небольшой город Йер, как он его потом называл, Богомерский Йер, в дом для престарелых. Георгий Иванов называл его богадельней. Вообще он был человеком, склонным преувеличивать свои трагические обстоятельства жизни. Но, как ни странно, для русской культуры этот город действительно овеян каким-то очень мрачным ореолом. Герцен, еще бог знает когда, говорил, что Йер для меня зловещее место. И вот действительно как-то так странно получилось, что действительно возле Йера, на виду самого городка, который находится на Средиземном море, произошло кораблекрушение, и во время этого кораблекрушения погибла и мать Герцена, и его сын. Кроме того, в этом же городе умер любимый брат Льва Толстого, при нем в Йере умер его младший брат Николай, который он страшно любил. И вот в этом же городе умер и наш поэт Георгий Иванов, проведя там 3,5 года вот в этой, как он думал, богадельне. На самом деле это была, конечно, никакая не богадельня, это был замечательный дом для иностранцев, которые находились на территории Франции, но не имели французского гражданства, для политических беженцев, в общем. И дом этот был создан под эгидой Организации Объединенных Наций. В основном инициатором создания этого дома был такой аббат Гласберг, знакомый еще по 20-м и 30-м годам и Георгия Иванова, Гиппиуса, Мережковского, всех их. Так что я думаю, что именно благодаря содействию этого аббата Гласберга Георгий Иванов с Адоевцевой туда и были помещены. Ну и для Георгия Иванова, как ни странно, при всем его трагическом таком мироощущении и при отрицании этого богомерзкого Йера, эти 3,5 года были наиболее плодотворными, как для поэта. Там написано множество замечательных стихотворений. Собственно говоря, вот тот классический, лучший Георгий Иванов, которого мы знаем, весь написан был в этом городишке, в этом Йере. А мироощущение Георгия Иванова очень хорошо говорит вся эта вот лирика его поздняя. На фоне роз и пальм замечательного моря, вот что переживает Георгий Иванов. «Тишина благодатного юга, шорох волн, золотое вино, но поет петербургское вьюга в занесенное снегом окно». Это противоречие между какой-то реальностью, между розами, солнцем, югом и тем ужасным миром, который сопутствовал Георгию Иванову в годы эмиграции, и связано это было с невозможностью увидеть то, что он видел как бы в стихах в своем воображении. Вот вся эта петербургская вьюга оказалась ему, в конце концов, необыкновенно милой, хотя он понимал, что возвращение в Россию для него было все равно, что возвращением в ад, возвращением куда-нибудь на Колыму, о которой он прекрасно и очень хорошо знал. Ну вот в эти последние годы своей жизни он, естественно, проводил в местности вот в этой далеко не захолустной, абсолютно райской. Вокруг этого Йера на холмах, замки, в которых жила королевская семья, там вообще императоры и русские, и английские, и французские проводили время недостаточно. Такой настоящий курортный город, и сейчас это просто такой рассадник, питомник пальм. Но как они жили, я, пожалуй, лучше не буду говорить своими словами, просто процитирую его. Он множество писем писал из этого Йера своим знакомым. И вот одно из писем, например, сейчас я, пожалуй, что и процитирую. Владимиру Маркову, которому он очень много писал писем в последние годы жизни, 18 января 1956 года, он пишет: «У нас слишком соблазнительная погода, 15 градусов тепла и полное солнце, и декорации соблазнительные. Йер – городок, окруженный, то есть с трех сторон, четвертое море, тремя цепями гор. На первой стоит 7 замков, отсюда Людовик Святой уходил в крестовый поход. Вторая цепь вся в соснах и дубах, третья покрыта снегом. Видны отовсюду сразу все 3. Внизу все желто от цветущих мимоз и розово-белое от миндалю. Кроме этого, во время королевы Виктории здесь каждую зиму жил двор, и большинство зданий в оно время служили под королеву и ее свиту. Это дает оттенок вроде Павловска или Петергофа. Гранитные тротуары шириной в добрую половину улицу, а главный из них совсем в Невский. Это ласкает мой старорежимный глаз. Кроме того, исключая лето, здесь совершенная пустыня, никаких туристов и ничтожное число жителей. Это тоже приятно. Но надо вот ничего приятного в жизни у Георгия Иванова никогда не находилось. Но там уже Маркова, он пишет 21 марта 1957 года. «Хорошо, здесь весна, все в цвету, мне Евта-красота здорово надоела. Так проходит любовь. В эмиграции сколько раз за свои деньги мы с женой ездили в Ниццу, Монте-Карло, Канны, Жуан-Ле-Пен, и я не переставал наслаждаться. А вот теперь бесплатно и хотел бы дождику, морозцу, хоть слякоти какой. Так что вот чем ближе к краю, тем сильнее жизнь отзывалась вместо блаженного умиротворения такой могильной тоской. И вообще тем неотвязнее обращала память к безвозвратно канувшему Петербургу. И в стихах, и в письмах вот этот шорох вон постоянно соседствует у Георгия Иванова с петербургской вьюгой. Примеры можно приводить такие бесконечные, но они действительно все очень выразительны. Ничего, кроме как писать письма и стихи, Георгия Иванова в последние годы жизни не оставалось. Вот, например, в письме к роману Гулю в сентябре 1955 года он пишет: «Здесь после трех месяцев ада в 40 градусов наступил рай. И рай с полнейшей гарантией, что до следующего июля будет непререкаемо раем. И притом ни змей, ни комаров, ни законов о нравственности, ни Библии, даже иконки и портрет Николашки Кровавого, ну, Николашки Кровавого, разумеется, в кавычках, без которых неудобно в русских домах, здесь не нужны. И хотя мне строжайше запрещено даже смотреть на спиртное, но, супротив, в бистро такое чудно замороженное розовое, что выпьешь литрик в расстановку, и надо делать усилия, чтобы дорифмовать дьявольски безнадежные, как мне это полагается, стихи». Ну и вот о том, как он жил в эти последние годы, я думаю, прекрасно говорит одно из его стихотворений, которое он осмелился напечатать, хотя понимал, что соседи его по этому пансионату его прочтут русские, но тем не менее его напечатал в журнале, в новом журнале, и, по-моему, вот этим стихотворением о его пребывании в Ере и можно закончить вот этот мой небольшой пассаж. Жизнь продолжается, рассудку вопреки, на южном солнышке болтают старики, московские балы, симбирская погода, великая война, киренская свобода, и скоро 40 лет у Франции в гостях, жужжание в черепах и холодок в костях, масонский заговор, особенно евреи, печатались, а где, в каком гиперборее, на мутном солнышке покой и благодать. Они надеются уже недолго ждать. Воскреснет твердый знак, вернутся ядь святою, и засияет жизнь эпохой золотою. Знаете, самое поразительное и пикантное в этом вот заключительном абзаце то, что сам Георгий Иванов всю жизнь писал и печатал с этими ерами, с ятями и с святою. Он не признавал новой орфографии, всю жизнь писал и стихи, и письма вот по этой старой орфографии.
Мифы и репутации на волнах радио «Свобода». Пока мы планировали сегодняшнюю программу, исследование Андрея Арьева продвинулось еще на шаг. В ежедневной «Красной газете», издававшейся в Петрограде, нашлось то самое объявление, которое пересказывал в своем письме Георгий Иванов. Я позвонил Андрею Арьеву.
Так что же, вот это самое объявление в «Красной газете», которое пересказывает Георгий Иванов. Миф это или действительно какое-то такое объявление в этой газете было?
Это не миф, но в то же время его, это объявление, Георгий Иванов несколько мифологизировал, а может быть, приблизил к правде. Действительно, вот 2 мая 1923 года в «Красной газете», это, собственно, была самая популярная газета петроградская того времени, ее, разумеется, все читали. Так вот, там я нашел эту запись. Это информация в разделе «Происшествия» и под таким заглавием «Загадочное преступление». Я просто ее прочту, чтобы не пересказывать, все было точно. Читаю. «Еще 8 февраля сего года из реки Фонтанки был извлечен железный ящик, в котором оказалась завернутая в грязные тряпки голова мужчины на вид лет 45 с черной бородкой, бритыми щеками, на голове плешь, с волосами на затылочной части. Одной из характерных примет является то, что во рту жертвы имеются на коренных зубах 13 золотых коронок, по-видимому, недавно выполненных. С головы сделан фотографический снимок. Неопознанная никем голова до сих пор сохранилась и находится в покойницкой больнице имени профессора Нечаева, бывшая Обуховская, для осмотра и опознания. Дело об этом преступлении ведет нарслед, видимо, народный следователь, 10-го отделения города Петрограда и уголовный розыск. Вот вам и заметка. В ней ни слова не сказано ни о какой почтамской, так что где преступление произошло, неизвестно. Но тут есть очень важные превходящие обстоятельства. Конечно, ничего прочитать Адамович, как же выписывает Георгий Иванов, указ в издательстве всемирной литературы не мог. Но вот что, мне кажется, тут важно. Конечно, все эти шкатулки и все эти инициалы ВП там, и погребцы накладного серебра, все это завитушки художественные. Но все-таки вот этот железный ящичек есть. И главное, что после этого объявления голова эта, несомненно, могла быть легко опознана. Потому что слишком уж явные приметы в ней, да, и борода, и то, и все, и зубы с золотыми коронками. Если кто-то из близких этого человека находился в Петрограде и прочитал эту заметку, то, а ясно, что люди должны были искать не исчезнувшего куда-то человека, да, то, несомненно, он бы его опознал. А если эта голова тогда же была и опознана, и тогда мог быть восстановлен и маршрут, последний маршрут этого человека, который мог привести на почтамскую. Кроме того, тот же стоматолог, между прочим, элементарно, прочтя такую заметку, тут же мог побежать и сообщить, куда следует. Да? Вот это все дело поразительное. Плюс поразительно то, что все-таки 6 февраля Адамович был еще в Петрограде. И через 2 недели после 8 февраля он исчез. То есть в Берлине он оказался уже в 20-х числах февраля. А 2 мая, естественно, он был уже далеко от Петрограда, был у своей тетки, у этой самой Веры Белей, в Ницце. Так что вот это все-таки заставляет еще раз вернуться к размышлениям о том, что же случилось в Петрограде. Естественно, что огромное количество вещей здесь выдумано беллетристом Георгием Ивановым. Но почему нужно было от этой заметки оттолкнуться и ее приводить, мне до сих пор непонятно. Так что, к сожалению, в архивах пока ничего найти не удалось. И будем размышлять на эту тему дальше. Во всяком случае, я обязуюсь на эту тему дальше размышлять и кое-что об этом еще написать.
Андрей Ильич, появляется другая река, не Мойка, а Фонтанка.
Да, вы знаете, это тоже говорит как бы против этой версии, да, потому что для того, чтобы доехать или дойти до Фонтанки, нужно от Почтамской перейти и Мойку, и Екатерининский канал. Казалось бы, быстрее нужно с концы в воду, что называется, или шкатулку в воду. Но если это была зима и действительно было все покрыто льдом, то могли искать прорубь и дойти до самой Фонтанки. Тут, опять же, и за, и против.
Ну и, конечно, второе, как бы просто недоумение. Представляете себе, уехал и Адамович, и тем более уехал Георгий Иванов. 2 мая в «Красной газете» выходит, в популярной, так сказать, бульварной вполне газете, выходит какое-то полицейское, милицейское объявление. И почему же на нем останавливается внимание Георгия Иванова? Представляете, это значит, может быть, какие-то доброхоты, знающие, что к чему и кто к кому, пересылают ему в эмиграцию вырезку из «Красной газеты». Я что-то сомневаюсь, что в Берлине можно было читать «Красную газету», что ее вообще выписывали. Ну, может, библиотеки выписывали, но как-то Георгий Иванов не очень похож на человека, который ходит читать ежедневную петроградскую бульварную газету в библиотеку.
Даже когда он об этом говорил потом, он просил кого-то сходить там, Гули или кого-нибудь еще, Маркова, сходить посмотреть там. Сам-то он не пошел, эту газету. Но вот, тем не менее, я думаю, что, возможно, и при Адамовиче какое-то преступление именно на этой квартире произошло. А то, что слухи о нем витали и не только были за границу распространены, говорит вот дневник Лукницкого, который в 24-м году с Ахматовой говорил, и она ему говорила о каком-то темном преступлении, в котором замешан Адамович. Но, опять же, до конца ничего мне не ясно. То есть необыкновенно яркие есть доводы «за», и не менее яркие и конкретные доводы против.
Андрей Ильич, обращались ли вы в архивы правоохранительных органов?
Да, я обращался в архивы и в наш петербургский архив, и в московский архив, центральный архив ФСБ, и оттуда получил ответы, что а. Адамович как участник какого-то было преступления не числится нигде у них. В. Вообще об этом деле они ничего не знают. Но я еще написал одно заявление, чтобы конкретно посмотрели, может быть, вот именно само вот это дело, без всякого Адамовича, вот чтобы само это дело, вот об этом возникшее по поводу вот этой головы и дело, которое, видимо, велось, поскольку в заметке прямо сказано, дело ведет на арслед 10-го отделения города Петрограда. Но хотя я все равно мало у меня надежд на то, что я получу какие-то документы.
Вот такая история. Вот такой миф и таковы репутации. Над программой «Дело Почтамской улицы» работали историк литературы Андрей Арьев, режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Программа «С христианской точки зрения» выходит в прямом эфире в 17 часов вечера каждую субботу. Большинство верующих в России – христиане. Христианство – свобода. Верующие христиане все разные. Какие линии соединяются их точки зрения и как влияют на мир, на страну, на человека? Вот об этом свободно, на свободе поговорим. Программу повторяют в воскресенье в 2 ночи, в 8 утра и в 5 вечера. Ведет ее Яков Кротов.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».